Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы откроем книгу Откровения, 12 глава, 7 стиха. Книга Откровения, 12:7. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавших на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Мои дорогие братья и сестры, я понимаю, текст Священного Писания, который я предложил, он мало проповедуется или почти не проповедуется, но в том, что я веду, как-то хочу показать события последнего времени, я не мог обойти это событие, которое должно совершиться. Обратите внимание, оно в основном будет совершаться в космосе, на небе, но последствия будут для земли, для земли. Это событие, о котором небо ликовало. И если небо придавало этому событию огромное значение, значит, оно что-то значит для нас, что-то значит для нас. Это эпопея, когда дьявол, змей древний, был свержен с космоса. Я хочу обратить внимание, когда мы просматриваем Слово Божие, вот этот путь дьявола, написано так, когда мы читаем книгу Иезекииля, 28 глава, 16 стих: «Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, к херувим осеняющий, из среды огнистых камней». Нам трудно это понять. Это просторы неба. Это там где-то возле престола Господа. И вот этот ангел Херувим, он был создан осеняющим. Он был на горе Божией, нам тоже трудно понять. Он ходил среди огнистых камней. Это особая близость к престолу Божию. И когда мы читаем вот Исаия 14 главу, и вот 28 главу Иезекииля, там показано: «Ты был совершен со дня твоего сотворения». Это там все на небе было, это творение Божие. И написано: «Пока не нашлось в тебе согрешения, гордости, и ты был низвержен осеняющий Херувим». Это первое его падение там, на небесах. Он был, на какую-то сферу свергнут. Куда он был свергнут? Когда мы читаем Ефесянам 2 глава, 2 стих: «По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Вот, братья и сестры, после свержения с небесных высот Он находился в космическом пространстве. И написано, он господствовал в этом. И до сегодняшнего дня он господствует в космосе, господствующий в воздухе и в сынах противления. Вот почему-то Слово Божие это подчеркивает. То есть Земля в какой-то степени огражденна от вот действий этого противника воли Божией. И только те сердца на земле человеков, которые восстают против Бога, которые являются противниками воли Божией, он действует в сынах противления. Это мы видели в результате многих гонений, которые были на этой земле. Это были возбудители, это были цари, это были какие-то люди, которые возбуждали эти гонения. Мы читаем в Слове Божьем, когда апостол Павел с Варнавой, они проходили, вот там в одном месте есть, они проповедовали очень успешно, и написано, в другую субботу собрался весь город слушать Слово Божие. И там написано, неверовавшие иудеи возбудили народ и побили камнями Павла. Друзья, дорогие, это сыны противления. Они всегда находятся вот среди людей, в которых действует этот дух противления, дьявол, и он проникает в сердца людей. Так вот, его сегодня просторы – это космос, космос. И вот то, что мы читаем, друзья дорогие, это следующая его эпопея. Он будет свержен с космоса. Друзья мои, я хочу обратить внимание, когда мы читаем Слово Божие, его постепенное, значит, с горы Божией, среди огнистых камней в космос, космоса на землю. Потом мы читаем в 20 главе, он был свержен в темницу, ангел сошел, имел большую цепь и ввергнул его в темницу. И последнее, в той же 20 главе, мы читаем, что он был ввержен в озеро огненное. Это постепенное падение. В 25 главе Евангелия от Матфея написано, озеро огненное уготовано дьяволу и ангелам его. Это для него приготовлено. А те из людей, которые... Ну, я бы так выразился, к его колеснице привязывается, притягивается, они наследуют тоже это общество. Я сегодня хочу обратить, друзья, наше внимание немножко на другое. Сегодня дьявол, господствуя в воздухе, имеет непостижимый доступ к Богу. К Богу. И не просто... Он ведет там какой-то диалог и клевещет на детей Божьих. Вот это состояние, которое нам, может быть, не вполне понятно, но оно записано в Слове Божьем. Я много размышлял, Господи, ну зачем ты его туда пускаешь? Вы меня простите, у меня был такой момент, я как-то там, живя в Казахстане, утром встаю, выхожу во двор, весь огражденный, и смотрю, чужой пес в моем дворе бегает. Я смотрю, бегает, он еще лает на меня. Я тогда схватил палку, и за ним он нашел какую-то щель, выскочил. Я поступил с таким чужим псом, он мне не нужен, он мне мешает в моем дворе, я его изгоняю. И когда я вот размышлял об этом, Господи, почему ты не изгонишь? Почему он на небе пребывает? Почему он клевещет? И, братья и сестры, клевещет, написано, день и ночь. Непостижимая работоспособность. Мы так работать не можем, даже для Царствия Божия. Мы очень ленивы, а он в том, чтобы клеветать на детей Божьих, он это делает день и ночь, ни в отпуск, ни в дом отдыха, никуда. Он клевещет день и ночь пред Богом. Братья и сестры, я хочу обратить внимание на это вот положение. Здесь есть что-то интересное. Интересное. Я бы хотел сегодня сказать, друзья дорогие, ну, и поставить сразу вопрос. Дьявол клевещет на нас день и ночь на небе. Зачем? Почему? Ну зачем Господь допускает? Ну вот представьте, я приду сегодня домой в свою квартиру, и какой-то человек придет, подстучит и начнет, говорит, я пришел показать, как вы, баптисты, все негодные. И начнет, я его не пущу в квартиру, говорю, пожалуйста, иди свое мнение там, выскажу, мне это не нужно. Он начнет, бывают такие люди, бывают такие случаи, почему Господь допускает его на небе клеветать на живущих на земле? Он, братья и сестры, клевещет на нас с вами. Это такой разведчик, который буквально наблюдает за каждым нашим шагом. Он знает наши все пороки, он видит наши кривизны, и вот эти кривизны он несет пред престола Бога. И говорит, вот Иван, Андрей, Антонина, посмотри, это твои дети, это христиане, посмотри, как они поступают. Так он делает. Он говорит, вы думаете, что он одну неправду говорит? Господь не послушал бы его. Он говорит то, что есть у нас, клевещет на них пред Богом день и ночь. Вы знаете, друзья дорогие, я когда долго размышлял, ну, Господи, почему, зачем ты его туда допускаешь? И мне открывается вот такая сторона, открываются нравственные свойства Бога. Нравственные. Вот кто изучал когда-нибудь гомилетику, есть нравственные и есть естественные свойства Бога. Так вот, к нравственным свойствам Бога относится Его любовь, Его святость, Его праведность. Это Бог, это Его нравственный, Он такой, Он не может измениться. Он есть любовь, Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это его желание. Он любит творение свое, но он сотворил творение со свободной волей. Он предоставил человеку решать эти вопросы, но он любит и хочет спасения. И когда он видит, вот посмотрите, вся Библия, она исходит, особенно картина израильского народа, постоянно увещание, остановитесь, опомнитесь, повернитесь назад, возвратитесь ко мне. Это показана любовь Господня. Второе его свойство нравственное, его святость. Вот когда Господь приглашает грешника к себе, возвратитесь, он не говорит, что ты со своими грехами должен быть в моем царстве, нет. Он дает возможность ему освятиться. Он поднимает его к своей святости. Друзья дорогие, у нас для человеков есть такое свойство попытаться стандарты Господа немножко опустить. Я вот наблюдаю, Господь есть свят, а я чувствую, что я не такой святой. И мне кажется, Господи, ты немножко стандарты опусти, чтобы они подходили под меня. Друзья дорогие, свойство Бога, святость измениться не может. Я должен подниматься к этим стандартам, но никак Господь не будет опускать стандарты. И вот третье свойство его нравственное, его справедливость, праведность, друзья дорогие. Вот когда мы просматриваем Библию, помните, когда Господь Аврааму открыл вот историю, когда он поселил, переселил его с Харана в обетованную землю, когда он там на горе был, когда, говорит, посмотри налево, направо, туда, на юг. И вот эту всю землю я даю тебе и потомству твоему. А потом говорит, твои потомки будут находиться в пленении 400 с лишним лет. Зачем? Почему? Почему здесь не размножит этот народ и отдать эту землю? Потому что жители этой земли обетованной, которые жили до еврейского народа, они там приносили в жертву людей, они вели очень безобразный образ жизни. И написано, мера беззакония народов еще не достигла апогея за то, чтобы их истребить или вытеснить с этого. Это справедливость Божья. Даже со своими врагами, с теми, кто не следует, он поступает справедливо. нам часто непонятно. Очень часто люди неверующие нам бросают упреки, если есть Бог, почему войны, почему страдания, почему дети страдают, жены, старики несчастны, почему они страдают, показывают на Гитлера, на эти газовые камеры. Друзья дорогие, если человек, сотворенный индивидуально свободным человеком, Бог дает ему право делать. Он как бы допускает, это нет его воли в этом. Он допускает и наполняется мера беззакония. Так вот, вот это же, эта справедливость относится к дьяволу. Он, находясь в космосе, каким-то путем приходит туда, пред престол Бога. Мы читаем книгу Иова. Явились сыны Божьи, среди них пришел сатана, и там целый диалог. Ты откуда пришел? Я обошел землю. Ты обратил внимание? Обратил. И начинается, друзья, это доступ дьявола на небо. На небо. Друзья мои дорогие, и когда я вот рассматриваю, что он там, вот сейчас, сегодня, он там свидетельствует против меня, против вас, каждого из нас, он обязательно найдет зацепку в нашей жизни, когда мы поступаем хитро, лукаво, нечисто, не свято, и он там показывает пред лицом Бога, вот твой, вот проповедник, а вот он поступает вот так, он показывает это. Братья и сестры, Господь по своей справедливости, Он должен это выслушать. Он не может отвратить. Надо какое-то противоядие. Надо как-то противостать этому. И я хочу сказать, Господь нашел выход. Выход, друзья. Вы знаете, и когда дьявол показывает на наши кривизны, на наши пороки, то над нами срабатывает справедливость Божия, возмездие за грех, смерть. То есть мы подпадаем под эту категорию. Нет праведного ни одного, все согрешили, все лишены славы Божией. И вот чтобы как-то вывести нас из-под этого обвинения, Господь нашел. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот, братья и сестры, когда я размышлял об этом, вот передо мной открывается необходимость смерти Господа Иисуса Христа. Этот вопрос для меня во все дни моей жизни был непонятный. Может быть, я и сейчас до конца его не постигаю. У меня часто в моем разуме, Господи, ну зачем страдания Сына Своего? Ну неужели просто нельзя было простить людей, сказать людей, вот все они грешники, ну я как Бог всемогущий прощаю вас? Справедливость Божия не позволяет. Тогда справедливость Божия, ну как на земле, на земле. Вот человек попал в тяжкое преступление, там попался с наркотиками, его арестовали, посадили ему суд, ему грозит 20 лет тюрьмы. Ну, у этого человека есть хороший запас денег, он приходит к судье, говорит, я тебе дам 20 тысяч долларов. Он тогда, хорошо, ну я тебе дам 2 года. Братья и сестры, то есть люди на земле, они не живут по справедливости. Поэтому Соломон сказал, еще я видел место суда, а там беззаконие. Это сказал премудрый Соломон. Так вот, братья и сестры, Бог не может так поступить. Он не может эту плану, ладно, ну ты, они согрешили, я возмездие за грех, смерть, это установлено Богом. Ну как изменить? Вот тут и надо был выкуп, замену. Кто-то должен был заплатить за это преступление. Кто-то должен был выполнить это возмездие за грех, смерть. И это сделал Христос Иисус. Когда я открываю книгу пророка Исаии, друзья дорогие, 53 глава, посмотрите, но он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. И так дальше, я только последний 12 стих, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Вот, друзья, дорогие, слово «ходатай». Кто-то ходатайствует. Друзья, для того, чтобы за меня ходатайствует, этот человек должен, во-первых, уплатить мой долг. Он должен внести плату за то, что я где-то сделал недоброе. Вот это сделал Христос. Вы знаете, я примерно так рассуждаю, рассматриваю этот вопрос. Вот представьте, я человек на земле, имел состояние, занимался бизнесом, а потом прогорел, стал полным банкротом. Меня забрали дом, забрали машину, и я оказался нищим. Я не знаю, что делать, я близок, может, к самоубийству. Так люди порой на земле кончают. И вдруг нашелся очень хороший, добрый, богатый весьма человек, и которому рассказали о моем бедственном состоянии. Он расположился почему-то, не зная меня, ко мне. Он пригласил меня и сказал: вот я тебе выписываю чек на 10 миллионов долларов, чтобы ты все уплатил. Я пошел, все уплатил, кругом закрыл долги, возвратил свое имущество, и я свободный человек. Я смотрю смело, я не прячусь от своих кредиторов. Вот это сделал за меня Иисус Христос. Он так поступил со мной. Я банкрот. Я полностью по своим делам подлежу смерти, осуждению и наказанию. Но он пришел и взял грехи свои на меня. Друзья, мы привыкли к этому выражению. Мы каждое собрание об этом говорим, поем, рассказываем. Мы как-то привыкли. Но это досталось, друзья дорогие, очень тяжело. Христос сказал: «Отче, зачем ты меня оставил?» Отец сокрыл лицо, когда душа его принесет жертву, умилостивление. И там написано: «Но Бог мучению подверг его, пока его душа не принесет жертву и умилостивление». Это справедливость Божия. Если я и ты нагрешили, значит, должно быть наказание, значит, мы должны быть подвержены смерти. И Сын Божий, который единственная личность во Вселенной, будучи праведным, святым, непорочным, он мог выкупить, как этот богатый миллиардер, который может свободно дать 10 миллионов несчастному банкроту. Это сделал наш Господь Иисус. Друзья мои, вот здесь есть интересная истина. Сегодня утром мы находились, вот там с братьями молились, и брат прочитал интересное место, Филиппийцам 3 глава: «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, слушайте внимательно, поступают как враги Христа Христова, их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Вроде как немножко противоречит моей теме. Нет, друзья дорогие, вот Господь выкуп дал за меня и за каждого, который верою принимает. Но, друзья, есть один очень интересное место, когда вы откроете Евреям 6 глава. Там интересно, чтобы не быть голословным, я это прочитаю, 6 глава. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавших причастником Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием». Если б я на этом остановился, ничего не понятно. Тогда нет возможности обновлять человека покаянием. Ну нет возможности. Тут написано: невозможно обновлять покаянием. На одной конференции мне задали этот вопрос. Вот говорит, как же, вот написано, невозможно обновлять, а мы призываем к покаянию. Мы говорим остывшим, мы говорим отлученным, мы говорим падшим, мы говорим остывшим, ушедшим. И Библия так говорит. Она призывает блудного сына, и отец его принял. И мы так проповедуем, так говорим, в чем дело. Там дальше написано. И отпавших не опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Братья и сестры, истина это для нас. Вот мы живем на земле, мы дети Божьи, мы можем распинать Сына Божия в себе. Как это понять? Когда, вот написано, кто произвольно делает грех. В Библии это произвольный грех, обдуманный, он планированный грех. Он этим распинает Сына Божия. Ну, представьте, я вот такой грубый пример. Вот я христианин, я люблю Господа, я вот проповедую, я имею свидетельство Духа Святого, что я дитя Божие. И вот меня в магазине, я знаю таких людей сегодня здесь в Америке, с христиан, которые приходили в магазин и похищали вещи, они там между прилавками ходили, брали такие небольшие вещи, но они солидные, они отрывали там этикеточки, которые звенят, знаете, прятали и выходили. И так они делали много времени. Это люди, члены церкви, мне их показали, я знаю этих людей. Друзья, вот когда я произвольно грешу, пусть это грех воровства, пьянства, блудодея и так далее, наркомания, грехов, я начинаю, друзья мои, распинать Сына Божия. Он заплатил за меня, я был банкрот. Он выдал мне эту сумму для погашения долга. Но я продолжаю, я обдуманно грешу. Вот, друзья дорогие, таковым, которые намеренно, произвольно делают грех, нельзя обновлять покаяние. Читайте 10 главу Евреев. Там очень тоже хорошо сказано. Поэтому сегодня, когда мы получили освобождение от нашего банкротства, благодаря тому, что на небе есть ходатай, я эту картину так представляю. Вот сидел дома, рассуждал, ну, Господи, ну как это? И вот я представляю престол Божий, стоит, сидит Отец Небесный, являются ангелы, его окружали тьмы тем ангелов, и является вот этот князь мира, господствующий в воздухе, сатана. И говорит, вот, ну, на меня показывают, на тебя, брат, сестра, вот это ж твое дитё, вот посмотри, он сегодня не пошел на собрание, сегодня вечеря Господня, он сидит в ресторане, а сразу что мне пришло в голову, он сидит в ресторане, ему вечеря Господня нужна, он поехал на океан вместо вечери Господня, это дьявол там свидетельствует, то вот навспротив стоит мой адвокат. Мой защитник, мой ходатай – это Иисус Христос. И он тут же вступает, говорит, Отец Небесный, я заплатил за этого человека. Я заплатил, я буду с ним разбираться, я буду Духом Святым работать с ним, я буду приводить его состояние. Друзья, это Господь работает, пока мы не начинаем произвольно грешить. И Господь, он заступник, великий адвокат на небе. Это происходит на небе. Братья и сестры, от этого небо пребывает в скорби. Небу очень тяжело видеть этого негодного человека, личность, этого духа зла, который приходит и клевещет постоянно день и ночь. Небу неприятно. Почему? Да потому что, когда он был низвержен, он не мог устоять против сил Бога и был низвержен на землю. Там написано «Веселись, небо! Настало царство Бога и Христа Его». А что, до этого не было царства Бога? Видно, братья и сестры, Господь по своей справедливости терпел этого клеветника, и небо было в скорби, доколе это будет. Друзья мои дорогие, я хочу обратить внимание, как-то мне рассказали такой случай, это было в Киргизии, одного брата сильно преследовали КГБ, он был на служении довольно-таки высоком, и КГБисты, ну, я прошел эту школу, я знаю, как это делается, они начинают склонять человека к сотрудничеству. Они встречаются с ним, вот ты, это пресвитер, старший председатель, им нужны более высокие люди, и начинают говорить, ну, знаешь, нам надо помогать. Ну вот сообщать, там иностранцы приходят, может, тут у вас какие-то там появились шпионы, они так и говорят, нам нужно помогать. И когда к этому брату подъезжать начали, он категорически все отверг. И они тогда стали шантажировать его. Каждое утро, чуть свет, подъезжает к его воротам машина и гудит. Вся семья просыпается, соскакивает, что дальше будет? Ворвутся бандиты, арестуют, неизвестно. Погудела, повернулась и уехала. И так каждое утро. Шантаж. И приходится терпеть это всемогущее. Вот так Господь допускает дьяволу там шантажировать, говорить, клеветать на нас, покуда не достигла мера беззакония. Ведь он будет осужден навеки, навсегда. Это справедливость Божия. Я только хочу сказать нам, друзья, когда мы уповаем на нашего заступника, на нашего ходатая, чтобы мы не привыкли грешить. Мы говорим, там у нас Господь есть. Я помолюсь, и я знаю таких людей, которые планировали какое-то недоброе дело, и когда их друзья или подруги говорят, ну что ты делаешь, ну как ты можешь поступить? А я, говорит, потом покаюсь. Это, знаете, планирование. Это надежда ему, я имею обетование, покайтесь, и загладятся грехи ваши. Но когда я начинаю произвольно грешить, не остается жертвы за грех. Я распинаю Сына Божия, я пренебрегаю жертвой Христа. Друзья дорогие, это опасное состояние. Я лично встречал этих людей, которые потом осознавали свою погибель, но возвратиться они не могли. И мне было ясно, почему. Они именно поступали крайне мятежно в отношении жертвы Господа Иисуса Христа. Следующее. Они победили Его кровью акца и словом свидетельства. Победили кровью акца. Вот, братья и сестры, мы как-то не придаем этому значения. Кровь Иисуса Христа. Я вспоминаю, у нас был в Чимкенте один случай такой. Я непосредственно был связан, у нас была одна сестра, она пришла с мира, она в миру запутана была, в пьянстве, в таких грехах, это они были соседи наши, все это было на глазах. И потом она уверовала, она стала искренней христианкой, и она сегодня член церкви. И вот с ней стали происходить случаи, она ночью, к ней кто-то является, духи, ее мучают, ее шантажируют. Она как бы видит какие-то, знаете, такие, я не хочу передавать всю эту, знаете, страшную историю. И она пришла ко мне, говорит, вот Николай Александрович, вот со мной вот такое. Мы многократно раз молились, помолимся, день-два, ничего, потом снова. Ну, думаю, как ей помочь? Ну, я ж молюсь, братья молятся. И потом я ей сказал, знаешь что, сестра, ты сделай так. Как только он явится к тебе, начнет шантажировать, ты скажи, во имя крови Иисуса Христа, дьявол, отойди от меня. Вот так я и сказал. И мы расстались. Проходит время, я что-то ее не вижу, она не подходит. Ну, церковь большая, потом я ее как-то нашел, подхожу, говорю, Лена, ну как дела? О, говорит, я его не боюсь. Как только он проявляет свои действия, я говорю о крови Иисуса Христа. Моментально исчезает. Моментально исчезает. Братья и сестры, я дерзаю сегодня сказать, у меня был случай, когда дьявол физически меня хотел. Вы понимаете, мое все тело было парализовано. Он, это что-то страшное, как будто на мое тело, на каждую клеточку огромные пуды железа положили. Я не мог ни двинуть, и только мой разум был свободный. Я понял, что это дьявол, я не говорю, и тогда я сказал, Господи, защити! Только я назвал имя Господа. Вы знаете, когда шар такой сильно накачанный, и потом проколоть его, он такой, вот так со мной произошло, он сразу исчез, и я почувствовал свободу. он боится крови Иисуса Христа. Поэтому написано, они победили его кровью Агнца. Это наше оружие, братья и сестры, в наших искушениях, в наших проблемах. Кровь Иисуса Христа очищает меня от всякого зла. Вы, наверное, многие читали, слышали про Лютера. К нему явился тот же дьявол, когда он вот начал вести эту реформацию, когда он провозгласил спасение по вере, и пришел к нему дьявол и говорит, ты что, хочешь спасаться? А ты, говорит, не знаешь свои дела? А какие дела? Ну, я тебе, ну, говорит, садись, дьявол, пиши. И дьявол пишет, и перечисляет. А Лютер записывает. Записал целый список. То есть дьявол наблюдал за Лютером, а потом говорит, ну все, все, говорит, хватит с тебя. И тогда Лютер берет красный карандаш, перечеркивает эти грехи и пишет, кровь Иисуса Христа очищает меня от всякого греха. И дьявол бежал. Это наша победа. Так вот эти люди, они победили кровью Агнца. Вы знаете, друзья дорогие, я немножко отступаю от цели. Я как-то прочитал в одной книге такой пример, мне кажется, у Якова Левина. Ну, это был корабль, он плыл в океане, команда там была, и в океане это долгое плавание, и вдруг смертельно заболел капитан корабля. Его положили в его вот, каюте, он лежит и чувствует, что ему совсем плохо. И тут он вспомнил о Боге. Он никогда не молился, но его мама молилась, он вспомнил, приблизился к могиле. И он тогда приглашает своего помощника и говорит, ты поищи на корабле, есть ли кто может помолиться со мною. Тот обошел, говорит, да никого нет, никто не молится, все матросы, пьяницы. И тогда кто-то сказал, там в кочегарке есть один юнга. Юнга – это ученик. У него всегда какая-то книжечка, он всегда читает, и мне кажется, он молится. Этот помощник побежал, нашел этого юнгу. Ты говоришь, у тебя что, есть что-то? У меня есть Евангелие. Ты молишься, молюсь, идем к капитану. И пригласил его к капитану. Капитан умирающий лежит, говорит, мальчик, что мне делать? Я должен умереть. И он тогда открыл Библию и читает. Но он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Капитан услышал и говорит, мальчик, а ты можешь свое имя подставить? Как с тобой это произошло? И он говорит, могу, и читает. Но он изъязвлен был за грехи юнги, и мучим за беззаконие юнги. Наказание юнги нашего было на нем, и ранами его юнга исцелился. Ну, с такой радостью он это пережил. А капитан говорит, мальчик, а меня можно туда поставить? Он говорит, можно, и стал читать. Но он изъязвлен был за грехи капитана, мучим за беззаконие капитана. Наказание капитана нашего было на нем, и ранами его капитан исцелился. По лицу умирающего прошла радостная весть примирения, и примиренный, избавленный от греха, он ушел в вечность. Братья и сестры, кровь Иисуса Христа. Второе. И словом свидетельства своего. Почему и это к победе? Друзья мои, мы это очень мало сегодня делаем. Мы живем в стране, которая фактически отходит от Бога. Сегодня говорить о Боге стыдно. Сегодня как-то это некультурно, неуютно. Так вот, свидетельством слова они победили его. Друзья мои дорогие, там написано, здесь же, они не возлюбили души своей даже до смерти. Вот я так понимаю, друзья дорогие, что дьявол боится Слова Божия. Он боится Слова Божия. Почему? Когда мы читаем в Деянии апостолов, когда Павел проповедовал, изгонял бесов, и там появились 7 сыновей первосвященника Кефы. И они услышали, как Павел это делает, что он призывает имя какого-то Иисуса, и они стали это делать. Повелеваем тебе именем Иисуса, которого проповедует Павел. И вы обратите внимание, оно имело действие где-то. Имя Иисуса от этих людей, которые сами не знали Господа, но они доверились, уверились, что это имя сильно. Я хочу сказать, Слово Божие, посмотрите, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. Это то, что мы получили в Слове Божьем, друзья. И спасение грешников, в том числе и нас, было силою Слова Божия. Когда проповедуется, но люди каются от Слова Божия. Когда оно провозглашается, пусть провозглашается в пении, в молитве, больше в проповеди, в чтении, по радио, человек падает ниц и склоняется перед Богом. Словом свидетельства. А почему сказано, что победили они? Если это кровь Христа, если это Слово Его, друзья мои, я хочу сказать, человек – соучастник в борьбе и победе над дьяволом. Соучастник. И Господь говорит, мужайтесь, я победил мир. И Он приглашает, говорит, противостаньте Ему твердою верою и убежит от вас. Господь приглашает нас к этой победе. Как это понять? Я снова делаю, друзья, такой пример. Вот я банкрот, я все потерял, нашелся человек, выписал мне чек на 10 миллионов долларов, чтобы я покрыл все долги и жил нормально и свободно. Я пришел, и этот чек спрятал в свой сейф, запрятал и лежит. Он будет работать, этот чек? Нет, он не работает, его надо сдать в банк, чтобы кредиторы получили свою долю. Мы порой с вами поступаем так. Когда мы становимся христианами, мы освободились от порока, от курения, там, от наркомании, от скверности и так далее, от всех грехов. И порой мы с неверующими можем так вот, вот видишь, я смог это сделать. Мы как бы показываем свою силу волю, свою способность. Братья и сестры, это человек, который лежит дома, он не работает. Я не показываю на того богатого благодетеля, который выписал мне этот чек, а я показываю на свою способность. Я не побеждаю. Но когда я говорю, ты знаешь, вот есть такой человек, он готов и тебе помочь, он с радостью заплатит все твои долги. Я соучастник в победе, я не только сам получаю свободу, но помогаю моему бедному брату, который оказался в рабстве. Он тоже становится победителем. Написано, вкусите и узнаете, что благ Господь. И тогда мы победители. Вот почему написано, побеждающий наследует все. Апостол Иоанн говорит, и сия есть победа, победившая мир, вера ваша, победившая мир, вера, верою мы побеждаем дьявола. И последнее, друзья, я только скажу, когда там веселились небо, об этом надо много говорить, небо веселится. Когда он был свержен, на небе установилась власть Бога и Христа его, до этих пор дьявол этому мешал. Он своим присутствием к небу осквернял это место. И как бы власть Христа была не полностью. Может быть, к этому написано, сиди, одесную меня, пока положу врагов твоих под ножи ног твоих. Вот это случилось, изгнан дьявол. И потом написано, горе живущим на земле. К вам сошел сатана в сильной ярости, зная, что ему осталось немного. Братья и сестры, это грядущее время. Это скоро это будет. Это вторая седьмина по книге Даниила. Это время великой скорби, когда дьявол завладеет этой землею. Появится антихрист, лжепророк. Это будет страшное, тяжелое время. Я почему это напоминаю? Если мы сегодня не укрылись в жертве Христа, Если кровь Иисуса Христа не сработала надо мной сегодня, то мое будущее вот здесь, на земле, я испытаю эти ужасы вот этого господства дьявола, когда он в сильной ярости будет совершать свои злые деяния на земле. Поэтому сегодня укроемся в жертве Христа. Те, кто небрежны, те, кто допускает пороки, те, кто произвольно грешит и думает, как-то там он попадет, это все напрасно. Мы начинаем распинать Сына Божия, и где эта граница, когда Господь скажет, невозможно обновлять покаянием. Пусть Он нас благословит бодрствовать. Это время, которое грядет скоро. Бог да благословит нас в этом. Аминь. Помолимся, братья и сестры.